Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня события, которые происходят в Крыму все еще. Они, к сожалению, продолжаются. В Крыму объявлен выходной день, потому что много чего не работает. Школы не работают, сады не работают. Часть магазинов закрыта. Люди гуляют. И будем обсуждать, к чему все это может привести. Это случившаяся неожиданно энергетическая блокада Крыма, которую официально украинские власти не объявляли. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Кирилл Ляц. Кирилл, здравствуйте. Специалист по энергетике. Вы, уважаемые слушатели, сразу говорю, что можете задавать вопросы нашим гостям по номеру 8 800 222 12. Звоните, высказывайте свои мнения. На самом деле вопрос-то мы будем обсуждать простой. Не очень простой, но тем не менее просто по поставлены, это действительно путь к освобождению, к деоккупации, как говорят люди, которые сейчас стоят в этой гражданской обороне, у этих линий электропередач и не дают их ремонтировать, потому что они считают, это будет налажено электроснабжение снова Крыма, и снова им будет там хорошо. А надо, чтобы прочувствовали, как вот это вот каково без Украины. С нами на связи Павел Казарин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Павел работает в Киеве, журналист. Тоже вот вы сейчас все увидите про него на экране, узнаете. И с нами также на связи будет Айдер Муждабаев, тоже вот мой бывший московский коллега, ныне украинский коллега, который работает на крымско-татарском канале АТР. С нами в студии будет Алексей Хайтун, это специалист по энергетике из Института Европы. И вот вопрос вам, уважаемые слушатели, я уже задала. Павел, давайте мы с вами начнем разговор, потому что у Павла свой эфир очень скоро, нам придется его отпустить. Как вы считаете, вот могли бы вы нам описать расклад в настроениях украинской политической элиты? Многие ли считают, что все эти блокады действительно приведут к какому-то сдвигу в истории возвращения Крыма Украине? Ведь на это же все нацелено, правильно?
Логика тех людей, которые, собственно, предлагают вводить товарную блокаду, которую инициировали энергоблокаду, она заключается в следующем. Она заключается в том, что ключи к возвращению Крыма сегодня находятся в руках не у Киева, а у Москвы. И, соответственно, нужно сделать для Москвы содержание полуострова максимально затратным. Для того, чтобы, условно говоря, логика состоит в том, что не нужно помогать государству, аннексирующему часть твоей территории, содержание этой аннексированной территории. Так, из такой позиции исходят люди, которые, собственно, ратуют за энергетическую блокаду. Но тут нужно иметь в виду один момент.
Подождите, Павел, я вас сразу вас и остановлю. Простите, что я перебью и задам этот уточняющий вопрос. Что значит содержать, когда Киев получает за это деньги? Он же зарабатывает на этом. Насколько я понимаю, что официально Киев пока даже и не хочет из-за этого отказаться, чтобы не терять доходов от этого.
Дело в том, что содержание, оно заключается в том, что вот Крым на данный момент, он принципиально зависит от материковых областей Украины только по одному единственному вопросу. Это по вопросу энергоснабжения. Газ в Крыму добывают свой на шельфе. В прошлом украинское госпредприятие «Черноморнефтегаз», которое перешло в российскую собственность после аннексии полуострова. Вот, товары на территорию полуострова не поступают более месяца. И единственное рычаг давления, который остался в руках у официального Киева, это как раз таки снабжение электричеством. Насколько я помню, суммарные потребности, где-то порядка 750 мегаватт, а собственная генерация в Крыму, по разным оценкам, 200-350 мегаватт. То есть без украинской электроэнергии в любом случае создается дефицит. Те люди, которые призывают к энергоблокаде, они считают, что если отключить свет, то Москве придется значительно тратиться на дизель-генераторы, на дополнительные инфраструктурные проекты, и, соответственно, это будет дополнительным камнем ложиться на российский бюджет. Это я вам сейчас воспроизвожу выступают за энергоблокаду. Кроме того, начинает звучать еще нередко мотив о том, что энергоблокада преследует целью освобождения проукраински настроенных крымчан, которые были задержаны российскими силовиками на полуострове. Но тут, на мой взгляд, это не совсем... это не совсем так по одной простой причине. Потому что вот если бы, условно говоря, энергоблокаду бы использовали как инструмент, то есть, например, пришли с обысками, тогда вырубают рубильник, да, ушли люди, силовики, там, включили электроэнергию, то есть такой, как собачку Павлова приучать, да, то вот при таком подходе инструментальность энергоблокады, она, да, она соблюдается. А одномоментное выключение света, ну, то есть, как бы, вот отрубили и все, да, то есть, как бы, умерла, так умерла, оно вряд ли, наверное, снизит и уменьшит желание российских силовиков бороться с инакомыслием в Крыму.
Это уж несомненно, едва ли эта связь будет настолько прямой. Скажите, пожалуйста, Павел, вот это все-таки точка зрения, та первая точка зрения, которую вы обрисовали, она побеждает в украинской, у вас ощущение, что она побеждает, или все-таки те голоса, которые считают, что ну, бессмысленно отключать людей от света, от тепла, для того, чтобы как-то надавить и заставить страдать Россию, она превалирует?
Проблема как раз украинского государства в том, что оно принимает решение по крымскому вопросу абсолютно ситуативно. У официального Киева нет никакой стратегии в отношении аннексированного полуострова. И это действительно так, и не случайно, что вот в этот вакуум, в эту нишу, которая образовалась из-за того, что там нет государства, пришли гражданские активисты, которые вначале там сделали товарную блокаду, а вот теперь вот балуются с подрывом электроопор. И сегодня они, по большому счету, поставили Киев перед выбором. Киев должен сегодня определиться. Он же до недавнего времени устранялся от принятия решений. То есть, когда товарная блокада была, Киев как бы стоял в стороне такой и неформально поддерживал товарную блокаду. Ну, условно говоря, там милиция и украинский ОМОН не приезжали разгонять, условно говоря, активистов. Но потом активисты решили резко поднять ставки. И вот как бы случилась эта история с электроопорами. И сегодня Киев поставлен перед выбором. Он должен, во-первых, определять, кто власть, кто тут власть, потому что государство – это всегда история про монополию на насилие. Вот. А во-вторых, он должен определяться. То есть, либо он говорит, что да, мы берем на вооружение те методы, которые, например, предлагают нам гражданские активисты, либо говорит, что нет, мы считаем эти методы неэффективными, и мы от них отказываемся. Но проблема же, понимаете, в чем? Как бы инструментальность и эффективность любого метода можно оценивать только тогда, когда определена стратегия. Вот если у корабля нет конечной цели, то никакой ветер не будет попутным. И вот на данном этапе, так как у официального Киева никакой стратегии нет, я прекрасно понимаю, что вот он сейчас лихорадочно думает, что делать. Украинское государство, оно слабое, оно нередко идет за теми, кто громче всех крикнет. И вот... Вот Павел, этот момент тоже надо учитывать.
Хорошо, мы поняли, что думает украинское государство. Теперь у меня вопрос, что думаете лично вы? Вот мы все видели эти кадры, как стоят гражданские активисты насмерть перед этими опорами, как на них идет отряд вооруженных людей с автоматами, как они ведут с ними дискуссии, говорят, вы что, хотите снова дать Крыму тепло, электроэнергию и так далее? На что этот отряд, его представители киевской власти, говорят, что нет, 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 мы хотим только починить два столбика, для того, чтобы обеспечить энергией на Херсонскую, Николаевскую область. Мы только для своих. Нет, нет, мы не хотим. Они боятся их. Они боятся впрямую сказать, что да, мы хотим вернуть электроэнергию в Крым. Они говорят, что вот мы для своих стараемся. Им не удается, вот извините за выражение, запудрить мозги этим активистам, и они разворачиваются и уходят. То есть задание киевской власти, с которым они пришли, восстановить линию электропередач, не выполнено. Вот как вы бы сами вот эту ситуацию... С точки зрения права, морали, оценили?
Ну, я бы оценил ее с точки зрения realpolitik. С точки зрения realpolitik, я повторюсь, любое государство – это история про монополию на насилие. И Янукович проиграл не в тот момент, когда протестующий бросил коктейль Молотова. В тот момент, когда протестующий бросил коктейль Молотова, ему ничего за это не было, условно говоря. Вот сейчас там, в Херсонской области, идет такой заочный спор о том, кто тут власть. Гражданские активисты или государство. Вот именно. Что касается этого... Ну, то есть мы должны понимать, да, что... Условно говоря, революция заканчивается не в тот момент, когда люди выходят на улицу, она заканчивается в тот момент, и в ней побеждает тот, кто распустил людей по домам. Вот сегодня украинское государство – это не такой себе левиафан, как российское государство, и у него нередко монополию на насилие самые разные игроки пытаются оспорить.
А вы считаете, а как оно должно вести себя? Вот как оно должно себя вести? Все-таки выдавливать их оттуда или отступиться и показать всему миру, России, Крыму? Ну, не можем мы ничего поделать, извините,
оно
мы не хотим.
Перехватить эстафетную палочку, и оно должно определить свою собственную стратегию в отношении Крыма для того, чтобы, условно говоря, она существовала, чтобы гражданские активисты не пытались подменить собой государство. Это первое, что требуется от официального Киева. Вот. Ну а во многом нужно иметь в виду очень важный момент. Вы поймите один важный момент. Вот когда мы говорим, там, например, об энергетическом блокаде Крыма, главный вопрос, который звучит, это вот метод, этот сам метод, энергетическая блокада, он, его можно мерить в категориях эффективный и неэффективный. То есть насколько он удорожит, например, для Москвы содержание Крыма. Но его, его можно мерить в категориях этичность-неэтичность. То есть, насколько он этичен по отношению к тем крымчанам, которые стали заложниками событий февраля-марта 2014 года.
Да.
Но я призываю всех коллег, которые рассуждают об энергетической блокаде, вот моих коллег в Украине, быть довольно, ну, быть честными с самими собой. Ребят, если вы говорите, мы применяем этот метод, потому что мнение крымчан, оно ничего не определяет, и, условно говоря, даже если все крымчане захотят в Украину, Кремль не отдаст полуостров Украине, то так и скажите, что мы ратуем за этот метод, за энергоблокаду, потому что оцениваем его как эффективный. Да, не этичный, но эффективный. Uh-huh. А говорить о том, что вы хотите этот метод, потому что он моральный, нравственный и этичный, ну, это, вы знаете, это все равно, что пытаться и трусики, и крестик.
Да, да, Павел, я поняла, то есть вот что. Что вы хотите, чтобы Киев определился именно в этом? Потому что сейчас гражданские активисты подменили Киев в его решении. Но вы также понимаете, что если Киев определится не так, как вы сейчас говорите, а по-другому, он скажет, нет, это не наш метод, пусть электроэнергия, электроэнергия, мы будем вести какие-то другие вещи, другие переговоры, то вы же понимаете, что гражданских активистов это не устроит, и все продолжится. То есть их устраивает... Да. Единственное решение Киева.
Не устроят, они с таким решением и не согласятся. И как бы и тогда, наверное, ну, я собственно, и скажу из того, что, наверное, Киев будет искать какую-то компромиссную точку пересечения, потому что, с одной стороны, ему нельзя выпускать как бы вожжи вот эту самую историю про монополию насилия из своих рук. С другой стороны, он трезво понимает, что любая... То есть пригнать там, условно говоря, полк полиции, да, или полк полицейского спецназа и всех там разогнать, это, ну, как бы снизит, очень сильно ударит по поддержке официальных
граждан. По имиджу, конечно, ударит, конечно. Павел, спасибо вам большое за эти разъяснения. Я вот для того, чтобы так вот первую часть завершить нашего разговора об отношении украинской политики к этой проблеме, мы потом перейдем уже на отношение московской, я предлагаю посмотреть сюжет «Ретро» сегодняшний, в котором как раз говорится о том, как украинская власть ведет себя в этой ситуации, а как нам объясняют российские телеканалы, и здесь говорят, что она никак, вот она единственная, единственное решение, которое она сегодня принимает по всей этой истории с энергоснабжением, это Петр Порошенко вдруг, как бы асимметричный ответ, прекращает еще такие перевозки. Давайте посмотрим, что Рейтер по этому поводу сделал.
Пока политики спорят, как называть отключение электроэнергии в Крыму, блокадой, терактом или диверсией, жители полуострова сидят при свечах. Андрей Меркулов из Севастополя старается не унывать.
Ну, мы сейчас, знаете, думаем о таком варианте. У нас оно идет так. 3 часа свет есть, 6 часов нету. Мы будем ходить друг к другу в гости. Вот в каком районе есть свет, мы туда приедем в гости. Вот в 6 часов, с 9 у нас появится, к нам люди приедут, будем у нас здесь сидеть. Посидим, чайку попьем.
Когда будет свет, опять непонятно. В понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ремонтные работы можно проводить только на одной оборванной линии электропередачи – Каховка-Титан. По его данным, другие линии нужно сначала проверить на наличие взрывчатки. В ведомстве считают, что планируются новые взрывы. В Крыму в понедельник действует режим чрезвычайного положения. Закрыты школы, детские сады и госучреждения. Магазины и банки тоже не работают.
Очень возмущены. Почему? Потому что у нас... Очень много сейчас на плита на электросетях у нас. У нас в данный момент нет, мы не можем в данный момент не помыться нормально, не умыться не можем. У нас холодильники разморожены.
Киев в понедельник приостановил поставки грузов в Крым автомобильным и железнодорожным транспортом. По сообщению пресс-службы президента, Петр Порошенко предложил правительству рассмотреть эту меру еще 4 ноября. Движение будет блокировано до тех пор, пока власти Украины не согласуют стратегию торговой войны с Москвой за полуостров. По словам премьера Арсения Яценюка, возвращение Крыма в состав Украины является основной внешнеполитической задачей Киева. Яценюк также заявил, на каждое российское решение об установлении эмбарго против Украины будет аналогичное украинское решение.
Ну вот, уважаемые коллеги, вы увидели реакцию Киева. Я еще раз представляю вам гостей. Кирилл Ляц с нами и Алексей Хайтун, специалист по энергетике из Института Европы, в Центр энергетических проблем. Он всегда возглавлял...
Политики.
Да, политики, конечно. Политики – это очень важно. Важное уточнение – энергетической политики. И, коллеги, Москва заявляет о том, что... Единственное решение всей этой истории, ну, конечно, ни о каком там деоккупации, возвращает для них это в этих терминах Москва не обсуждает проблему. Мы обеспечим Крыму, заявляет Владимир Путин, заявляют власти Российской Федерации, самостоятельно, отдельно от Киева, от Украины энергоснабжение. Вот это единственное решение с точки зрения Москвы, освободить вот эту, уменьшить, убрать, уничтожить зависимость украинской энергетики от Украины. Пожалуйста, я бы хотела вас попросить обоих высказаться, насколько это реально, насколько это возможно. Почему этого до сих пор, кстати, не сделано? Вот, Кирилл, пожалуйста, ваш
вопрос. На самом деле, я думаю, что российские власти воспользуются этой ситуацией для того, чтобы усилить свое присутствие во власти на полуострове. Проблема за...
Наоборот, то есть наоборот воспользуются этой ситуацией.
Конечно. Начиная вот с того периода, как прошел референдум, Россия старалась внедрить своих комиссаров на разные посты в крымской власти. И фактически это не удавалось сделать. Вот в тот период, когда Крым был, так сказать, присоединен к Российской Федерации, я участвовал в процессе мобилизации энергетических ресурсов в Крым.
Российских ресурсов?
Да. Минпром знал о той ситуации, которая может сложиться. Мы, так сказать, все предполагали, и это, наверное, было бы, так сказать, естественно в условиях военных действий, прекращение любых поставок, в том числе энергетических ресурсов, в Крым со стороны Украины. Поэтому Минпром тогда обзвонил всех, у кого все предприятия России, у кого были свободные энергетические мощности, мобильные, поставить эти мощности в пользу Крыма. И вот в том числе одно из предприятий, куда я входил тогда в правление, которое производило эти мощности, оно предложило эти свободные мощности поставить, как, впрочем, и другие. Минпром, так сказать, всех переписал, поставил на учет, но большинство этих мощностей в Крым перевезено не было. Хотя можно было?
Можно было.
Можно было. Это тогда сделано. Почему это не было сделано? Во-первых, как бы была договоренность с Украиной, что будут продолжены поставки и газа. Мы помним, да, тогда был инцидент на газовом узле уже на территории Украины, ага. Когда наши вежливые человечки быстро заняли распределяющий узел. ГРС, так сказать, рядом с Крымом, на который, откуда шла ветка на Крым. И, так сказать, договорилась с Киевом, что эта ГРС не будет закрыта, и газ будет продолжать поступать. Договоренность такая произошла.
То
потом
есть
электричество.
Они думали, что они повязаны, Украина повязана газом, и поэтому никаких проблем
с газом она повязана. И, соответственно, электроэнергия, там основной поставщик это все-таки электроэнергия Запорожская АЭС. Дешевая электроэнергия, ее надо куда-то сбывать. И, соответственно, это тоже выгодно было бы Украине. И вот эта вот активная позиция, когда часть мощностей перевезли, которая не была нужна, она принадлежала государству, типа сочинских вот резервных электростанций, их перевезли, остальные, которые переписали, перевозить не стали. И ситуация, которая возникла сейчас, она возникла из-за того, что... Это пошло в разрез каким-то договоренностям, которые существовали на вот таком понятийном уровне между политиками России и Украины. Но понятно, что в этих договоренностях какую-то роль, вероятно, играли и политики крымские, которые поддерживали уверенность российских властей и не давали комиссарам из России, которые занимают сегодня вторые должности, то есть, условно говоря, все министры крымчане, все их замы, это представители федеральных властей, не давали занимать первые должности, вести основные переговоры, играть эту ключевую роль. И, соответственно, сегодня, я думаю, власть их обвинит в том, что они допустили, федеральная власть обвинит крымские власти в том, что они допустили вот такой коллапс в энергетике, который единственный был возможен вот в такой ситуации. Все остальное решаемо. Энергетиков могла бы быть решена, но опять-таки по непонятным причинам, и я думаю, в том числе из-за уверенности крымских властей, она была недорешена. То есть все вопросы капитального строительства были отнесены на 15-18 год. Никто до этого не мычал, не телился, потому что думали, что, потихонечку,
обойдется,
помаленечку.
Обойдется,
да, тут рассосется. Есть поставочки, тут газик, тут, значит, электричество. Наши маленькие недоразвитые там ТЭЦ и ГРЭСы, которые работают 20-мегаваттные, потихонечку поработают. А, кстати, три из них сейчас выведены в ремонт. Да? То есть еще что случилось. На сегодняшний день в Крыму несколько маленьких ТЭЦ выведены на, ну, на плановый ремонт. И, соответственно, они тоже не додают там около 60 мегаватт мощности, хотя в общем объеме дефицита 750-800 мегаватт, это может быть всего там 10, даже меньше процентов, но тем не менее, это тоже сыграло, так сказать, на руку проблеме, возникшей в общем энергодефиците. Вот. И решить проблему очень быстро, вот буквально вот все бы отключили, невозможно, да, нужно принимать какие-то решения, связанные с капитальным строительством. Даже если вы кидаете кабель, вам нужно на этой стороне строить большой КТП, такую трансформаторную станцию, которая будет с этого кабеля принимать и распределять электроэнергию. Это тоже капитальное строительство, это минимум 3-4 месяца. А я уже не говорю про ТЭЦ, который минимум надо строить год. Ну, и это хорошими ударными темпами, не так, как мы любим, так сказать, гораздо быстрее. Сроки, за которые это можно было сделать, они, в общем-то, были, но никто этого не сделал.
Не сделал, да.
Соответственно, мое мнение такое, конечно, никакой деоккупации это не приведет, но федеральной власти это очень сегодня на руку, чтобы просто скрутить руководство Крыма и Севастополя за то, что они довели ситуацию до ручки своим халатным отношением к энергопроблемам.
Так, а что они это, подождите, а чего они этим добьются? Ну, они скручивают их, чего они добиваются?
Они ставят своих руководителей.
И ставят
это
своих
фактически такой мини-террористический Беслан для Путина. Да? Когда тогда он, так сказать, отменил выборы губернаторов, а сейчас он скажет, ну все, ребят, вы поигрались в федерализм.
А считается, что они все еще играются в федерализм? Да,
считается, что играются.
А,
да,
вот она что.
Понятно. Конечно, она не автономная, если у нас такого нет понятия уже давным-давно, да? В Конституции.
Но они все еще как бы не свои.
Они абсолютно не свои. И вот знакомые мне люди, которые занимают там вторые позиции в министерствах, они говорят, что мы просто сидим дома, нас не допускают ни до чего, но я думаю, что это последние дни, а может быть, это уже не происходит. Вот мы, по моим ощущениям,
очень интересно. Может, вот, да, вот, вот вы предсказываете вот такую вот такой результат, такую развязку этой истории. Алексей, вы считаете, насколько можно осуществить независимость в Крыма от украинской энергетики?
Возможно? Нельзя.
Нельзя.
Во-первых, у нас нет избыточных мощностей и на нашей стороне пролива. Там тоже нет избыточных мощностей. Во-вторых, зависимость Крыма от украинской энергетики была уже 30 лет.
Ну, да.
Понимаете, в чем дело? Хрущев не потому передал Крым Украине, что он так любил украинцев. Ничего он не любил украинцев. Он довольно-таки жестко расправлялся с бандеровским движением. Просто все экономические связи, энергетические, по транспорту, по промышленности, все были завязаны на Украину. Вот видите, сейчас мы, я с вами согласен, нужно срочно строить энергомост, нужно срочно строить просто мост, нужно делать то, нужно делать это, а, собственно, никто не собирался это делать. Таких мощностей резервных нет. Я бы сказал больше, у нас в стране вообще нет мобильных мощностей по строительству. Вот, собственно, лауреат государственной премии как раз за мобильное строительство. Оно было в нефтегазстрое, как газопроводы быстро строили. Сейчас нет.
Их просто нет.
Нет, вообще ничего быстро не строят. Для того, чтобы начать строить срочные электростанции, нужно иметь серьезные организации. А где они?
Ну, у нас есть «Стройгазмонтаж» и «Стройгазконсалтинг», две мировых, так сказать,
да,
два мировых лидера строительства.
И как раз Кирилл говорил о том, что время-то было
лучше,
чтобы
у Ротенбергов, конечно, у кого, они могут это
не
сделать.
В этом, они не являются мировыми лидерами, потому что...
Ну, слушайте, на самом деле, положа руку на сердце, это мощные, профессиональные команды строителей, которые могут построить все. И я бы им доверил.
Могут, но не будут.
Ну, это вопрос денег.
Это вопрос денег. Это не вопрос денег. Для того, чтобы создать мобильное строительное министерство «Нефтегазстрой», потребовалось 20 лет с самого начала. Ну, требовалось сделать специальную организационную структуру. Требовалось закупать сразу трубы высокого качества. Но это требует многолетней подготовки, чтобы сделать мобильные организации, которые способны перебраться туда, куда нужно.
Да, я думаю, что это сейчас не вопрос. И Крым – это не Новый Уренгой. Это, в общем, центр цивилизации. Здесь в 4 километрах находится Тамань, там вся эта бригада, которая строит Таманский порт. Вот сняли, поставили сюда. Им все равно,
а почему не сняли?
Порт.
Они на это
я
не
говорю,
готовы.
Что... А почему не готовы?
У них нет...
Нам нужны просто строители, а все остальное это решается.
Это так многие считают, на самом деле не так. Но для того, чтобы строительная организация быстро перемещалась, она должна иметь вагон-дома, она должна иметь транспорт специализированный, она должна иметь кадры, которые обучены и нацелены на такую мобильность.
Поверьте, как человеку, что, построившему 6 химических заводов и 2 электростанции, это все возможно и все решаемо.
Дело в том, что есть просто один момент, который примеряет две ваши позиции, что время-то было, но и даже если и были эти возможности, они уже не были использованы. Вот то, что говорит
Кирилл. Что касается ресурсов, может быть, нет избытка энергомощностей, хотя я в этом не согласен. У нас единая энергосистема. Это такое, в общем, устаревший, но тем не менее смарт-грид. Введены новые энергоблоки, там на Новой Воронежской АЭС, на Белгородской. Это все можно перебрасывать вот по регионам. Ростовская АЭС модернизирована. Это вообще рядышком. Поэтому говорить о том, что нет электроэнергии, которую можно пустить по кабелю сюда, нерационально. Это можно сделать. Второй вопрос. У того же Тамани нефтегаза есть профицит газа, который она может дать из Краснодарского края и кинуть газ просто по трубе через тот же Таманский пролив. Нужно всего 1,5 миллиарда, чтобы восполнить этот избыток.
Так, нужно 4 месяца. Вы сказали про кабель 4 месяца всего лишь. Можно кинуть кабель,
да,
восполнить.
Это, кабель может быть кинуть вообще неделю.
Да,
вопрос, что строить КТП на приемной стороне.
Совершенно верно.
Это решит то, что вы подадите электроэнергию из России через пролив на Крым, на Крымский полуостров. И, в общем, все. За 4
и это
месяца,
решит проблему?
Конечно, решит
полностью,
проблему.
Целиком проблему электроснабжения.
Это
а вы с этим, Алексей, не согласны,
я
что
не
это
согласен.
Возможно?
Сделать, вот, взяли волевым решением, присоединили Крым. Это политическое решение, я его не осуждаю. Может, так и надо было. Но, когда это делали, надо было посмотреть на карту. Вот, 2 года назад меня попросили сделать статью, потом какие-то материалы. Я стал смотреть экономику Крыма. Она на 70% зависела от украинцев. По всем параметрам. Говорят, что вот Крым, там вины, вот это вины масса 5%. А все остальное, в общем, обычная экономика, слабо развитая и ориентирована на Украину.
Так.
Ну и какой стати вдруг? Кто-то оторвет от себя, от Новороссийска, оторвет от себя энергетические блоки, газовые трубы, и мы без этого не хватает, не так легко.
Это, Кирилл, то, что вы говорите, это предполагает все-таки какую-то ущербность для российского потребителя? Это все-таки не просто кинуть и дать им какой-то из воздуха? Это значит отнять и поделить все-таки?
Почему? Это обычные коммерческие отношения. У нас, в общем-то, электроэнергия вся частная, в отличие от газовой, да, сферы. Поэтому вы предложите каким-то ОГК, вот у вас еще 2 миллиона потребителей, это не считая промышленных. Возьмите за свои деньги, протяните этот кабель, постройте там КТП, распределяйте.
Давайте я просто ваши две позиции четко проясню. Да. Это только вопрос денег?
Вопрос денег.
То есть если российское государство выделит какую-то невероятную сумму, да, большую, наверное, я все пытаюсь понять, каких, может быть, размеров эта сумма.
Полмиллиарда, я думаю, достаточно.
Полмиллиарда долларов.
Да.
Полмиллиарда долларов она выделяет, и через 4 месяца у нее полная независимая абсолютно энергетическая Украина.
Абсолютно.
Вы так считаете?
Думаю, что
Алексей
да.
считает,
нет.
что ничего подобного. Так.
Для этого нужны структуры. Для этого нужно перестраивать экономику. Для этого нужно очень много. Кто сейчас кидает кабель энергетический?
Понятия нет. По-моему, никто не кидает.
Нет, кидает. Пытается вести. И фирмы, по-моему, турецкие, что ли.
Ну, это кто подрядчики?
Они и генподрядчики, и субподрядчики, все турки. Может, ошибаюсь, может, турец, нет турки.
Не могу сказать. Главное, кто генподрядчик там.
Ну, что генподрядчик?
Ну, хорошо, допустим, мы знаем, кто кидает кабель. Дальше.
А у нас таких нету.
Нет. Нет,
ну, мультимедиа. Ну вот проложили газопроводы там Северный поток 2. Угу. Но это же тоже строили итальянцы.
Да, Сайпем прокладывали.
Да, все. Они все строили. У них там суда есть, они перемещают эти суда из одного места континента в другой и быстро начинают строить газопровод.
Кстати, вопрос с судном. Ведь почти два месяца после решения Путина о прекращении Южного потока простаивало судно «Сайпем», которому просто «Газпром» заплатил за простой деньги. За эти два месяца, за месяц можно было вот эти 4 километра между Таманью и Керчью проложить просто этот газопровод. И решить вопрос поставки газа из Тамани в Керчь. И восполнить резерв газа. Но другое дело, что вы этот газ все равно должны для него ТЭЦ построить. Это более долгая тема, чем решение вопроса кабеля.
Кирилл, я все-таки...
Куда уходят деньги, да? Можно было сделать задел для будущей ТЭЦ, по крайней мере, проложив...
Но этого не было сделано. Если, вот скажите, давайте так. Если вот мы, допустим... Вот Алексей с вами, допустим, не спорит и считает, что да, при наличии полумиллиона долларов,
500 тысяч, полумиллиарда
долларов, это можно сделать через 3-4. Значит, вы считаете, что если этого не будет сделано, это не будет вложено? Нет денег или не хотят вложить в Крым?
Нет, я думаю, что деньги на это сейчас найдут.
Так, то есть вы думаете, что это случится?
Я думаю, что это случится.
Мы через 4 месяца увидим энергетически независимый Крым. Вы думаете, будет так?
Ну, может, по нашим, так сказать, скоростям чуть попозже. Но в пределах года Крым будет энергетически независимым.
В пределах года. А вы считаете, нет. Алексей? Нет, не в пределах даже никаких, нет, не нет, то, что нет, 4, нет, но нет, и в пределах нет, года.
Было политическое решение. Оно принималось быстро. И, по-моему, никто не посмотрел, а что будет в конечном итоге.
Это да.
И вот для того, чтобы развернуть эту машину, у нас очень неповоротливая экономическая строительная машина, это не полгода.
Я вас перебью, да. Извините. Угу. Но мне кажется, что эта проблема вот той власти, которая там есть, это продолжение неких взаимоотношений между крымскими ребятами и украинскими ребятами. И, возможно, распределение электроэнергии, газа, они как-то были повязаны уже исторически. И для них, для всех было это выгодно, продолжение вот тех отношений. Когда приходит Россия, приходит наши ОГК со своими мощностями, со своими там способами распределения и расчетов, это другая история. И это требует именно смены власти, реальной смены власти в Крыму.
Да, это вы
без
сейчас...
этого ничего не произойдет.
Вот вы сейчас уходите в такую бизнес-историю. Конечно. Она всегда, бизнес-история всегда будет связана с политической. Но я хочу вернуться к политической стороне дела. Вот у нас сейчас на связи Айдер Муждабаев, который нас слушает. Политическая сторона дела состоит вот в чем. Если мы принимаем вашу версию сегодня, что это возможно, что деньги будут вложены не через 4 месяца, а через год, Крым освободится от зависимости от Украины, тогда чего стоит этот сегодняшний бойкот? Зачем тогда он нужен, этот энергетический бойкот, на котором Украина теряет деньги? Вы согласны, что она теряет деньги, да, когда она не поставляет? Она теряет деньги и ничего не получает взамен. Она понимает, что Крым не будет наш украинский, а будет наш российский. Она ничего этим, вы согласны, не добивается.
Ну, это мы понимаем. Я думаю, что Айдер скажет, другие этого не понимают.
Вы, Алексей, как считаете? Если вы считаете, что Россия не сделает энергетическую независимость, тогда в действиях украинской стороны есть смысл.
Да даже и бессмысленно. Все революции делаются бессмысленно.
Нет, но сейчас Украина не объявила, но фактически происходит энергетический бойкот. Вы считаете, есть политический смысл
это
в этом?
Это не украинская организация взорвали, а, по-моему, татарская.
Но дело в том, что да, но украинское правительство пошло на этих татар с автоматами и ничего, и не пустило...
А какой стати они будут устраивать стрельбу и класть своих людей во имя благосостояния?
Во имя
другого государства. Там уже не очень дружно.
Да, вообще не имеет смысла, конечно. Хочу сказать, что да, кто бы это ни устроил, но украинское государство не сделало ничего. Ну, то есть оно попыталось, но устранилось. Украинское государство оставило ситуацию без силового вмешательства.
Им это самим невыгодно экономически. У них
атомные электростанции
нужно сокращать, так?
Да.
Им нужно сбросы гидростанции.
Так есть смысл? Так хорошо. Им есть смысл подавить этот протест гражданских активистов.
Для этого власть Украины должна быть сильной, с одной стороны, а с другой стороны, согласна на все претурбации, которые с ней совершает Россия.
А, понятно. Ну, то есть не должна, короче говоря, надавить этот протест.
Тоже такой неприличной позиции проявляет мужество и героизм. Ну что ж, зачем?
Хорошо. Я перед тем, как передать слово Айдеру Муждабаеву, хочу, чтобы он, и вы, уважаемые гости, и Айдер, и наши слушатели посмотрели опрос, который мы проводили на московских улицах. Задавал наш корреспондент вопрос прохожим: понимаете ли вы логику украинцев, которые официально объявляют продовольственную блокаду, неофициально фактически многие за энергетическую, и, в общем, фактически она и образовалась уже, эта блокада. Вот посмотрим, что москвичи говорят на улице.
Понимаете ли вы тех украинцев, которые не дают чинить ЛЭП и выступают за блокаду Крыма?
Их можно понять, я думаю. Ну, то есть, если попробовать проникнуть к ним в голову и посмотреть на все с точки зрения того, как они это видят, а не как мы, допустим, или кто-либо вообще, наверное, их можно понять, да. Я думаю, им не нравится то, что происходит там теперь, поэтому они это делают. Это такой нормальная вполне реакция, мне кажется.
Я не понимаю. Таких людей не понимаю.
Ну, я этого не понимаю. Это специально это сделано. Чем они хотят это показать, вот это? Они себе делают только плохо.
Нет, не понимаю. Они, видимо, они сами не могут обеспечить Крым всем необходимым. И России не дают. Видимо, они уже понимают, что Крым они не вернут. Поэтому как-то, ну, вредить может. Ну, говорю, привлечь к себе внимание.
Ну, знаете, понимать их можно, но оправдать, я думаю, что это не те методы, которыми они должны действовать. В принципе, их понятие, вот, ну, если бы у нас тоже забрали, например, там, не знаю, Чукотку какую-то, наверное, нам было бы обидно. Тоже нашлись бы люди, которые бы протестовали, там, что-нибудь бомбили, взрывали. Ну, это противоречит, наверное, как бы, не знаю, там, морально-нравственным принципам и так далее. Нужно действовать какими-то, наверное, другими методами. Я их осуждаю.
Ну, они же нас ненавидят. Это все. Они не хотели отдавать Крым, и до сих пор его хотят вернуть обратно. И они всячески пакостничают нам, особенно вот Крыму нашему теперь. А они такие пакостники.
Но их мотивы скорее не в том, чтобы люди сидели без света, а что это, как бы, это мы сделали, мы вот такие опасные ребята.
Если встать на их позицию, то можно их понять, если честно. Все-таки как бы Крым – это такая больная тема. Ее надо было решить в свое время, когда документы были недооформлены. Они, как мы его, грубо говоря, мы его, честно говоря, захватили, как я считаю. И поэтому я вполне считаю, что они правы, что они, так сказать, к нам относятся плохо, и Крым до сих пор считает своим.
Почему? Они же сами себе навредили. Херсонская область осталась тоже без света. Смысл в этой акции был их непонятно. Почему? Они хотели навредить жителям Крыма или каких-то регионов, ну а сами себе, получается, навредили. Тоже без света сидят. Правильно же? Я не понимаю их.
Очень интересный опрос, замечательный, полноценный.
Все точки зрения.
Да, представлены все точки зрения. Айдер Муждабаев, здравствуйте, нам очень приятно вас видеть.
Мне тоже здравствуйте.
Как вы поживаете, Айдер?
Ничего.
Ну вот, слава богу.
В Киеве дождь.
В Киеве дождь. А у нас тут снег в Москве. Приезжайте, возвращайтесь. Померзнете. Айдер, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас услышали мнение москвичей, понимаете, не понимаете. На самом деле, такой же опрос ведь можно проводить в Киеве, и я не уверена, что все 100% киевлян скажут, что мы, да, мы поддерживаем вот этих гражданских активистов, которые сегодня не дают прийти и отремонтировать эти опоры, эти линии электропередач. Хотя формально украинское правительство, ну, присылает наряды ремонтников с автоматами или там под прикрытием, чтобы все-таки починить. Потому что, ну, по порядку, ну, порядок такой, положено починить. Хотя у нас нет решения по Крыму все-таки, будет блокада, не будет. Но положено починить, надо починить. Но не дают. Скажите, как вы вот эту позицию активистов объяснили бы российским гражданам, российским зрителям?
Я думаю, что вот там в ходе опроса кто-то сказал, что если бы у России отняли и так далее, да?
Да.
Вот это очень просто понять, надо просто встать на эту логику украинцев и на логику крымских татар, которые были по политическим мотивам выдавлены из своей родины. Надо понять их отчаяние, их злость, конечно же, тоже. Вот. И там среди людей, которые участвуют в этой блокаде Крыма, там есть ветераны АТО, там есть ветераны батальонов, которые сражались на Востоке. Да? Вот. Они тоже, в общем-то, для них очевидно, что Россия — это враг, причем враг военный. Вот. И если бы в России как бы было такое же ощущение военного врага, вот на тебя напали, отняли территорию, есть не враг, то нанести ему ущерб — это, в общем-то, с точки зрения страны жертвы агрессии, это абсолютно нормально, и с точки зрения ее граждан они абсолютно как бы понятно, что действуют правильно. Они спрашивают у своего правительства: у нас отобрали часть территории, почему мы эту часть территории содержим? В этом как бы нет логики, да? И до поры до времени этот вопрос не задавался в Украине, как бы, и стало понятно только сейчас, что все эти полтора года Крым содержала Украина полностью, да, что вот сейчас без света ничего там не получается, и все разлажено.
Вот, Айдар, вот. Мы вокруг глагола «содержим», я уже второй раз спотыкаюсь, «содержим» или «обслуживаем» все-таки?
Ну, назовите «обслуживаем», неважно. Вот один из ваших собеседников прав, что я сегодня разговаривал с бывшим замминистром энергетики Украины, и он говорит, что это очень сложная проблема, что это совсем не решается в течение нескольких месяцев. Дело в том, что там действительно комплекс целых проблем с энергетикой.
В России, потому это что... не решается у России так просто.
Да, ну да. Конечно. То есть Украина-то просто включает рубильник и все. А тут там же надо систему другую выстраивать, там полностью ее переоборудовать. Там... Ну, в общем, это долгий детальный разговор, но там это не решение одного месяца, как там кто-то обещает. Нет, конечно. Вот. И, конечно, с одной стороны, удивительно, что Россия ничего за полтора года не подстраховалась, в общем-то, никак по теме энергетики. Но, с другой стороны, зная нашу власть российскую, где она страхуется, когда? Только после того, что что-то произойдет уже, что-то начинает, потом выясняет, что все украли.
Я, Айдар, вас, наверное, не очень удивлю, когда я вам расскажу одну историю. Ну, насмешу, может быть, но не удивлю. Сегодня ведущий российского канала «Россия-24» уже сказал, что не дают чинить опоры электропередач. Взорвали эти опоры линии электропередач исламские радикалы. Да, исламские радикалы, конечно. А это крымские татары во главе с украинским меджлисом. И нам показывают Руслана Бальбекова. Вы прекрасно знаете, да, Руслан Бальбеков, вице-премьер Крыма сегодняшний, который выходит на камеру и говорит, что да, вот это люди, которые называют себя меджлисом крымских татар, которые выступают от нашего имени. Это деклассированные элементы. Это радикальные исламисты, говорит он. И самую замечательную фразу, Айдар, ну вы как человек остроумный, с юмором, вы будете сейчас хохотать, наверное, он говорит: к нам в правительство поступают тысячи обращений от крымско-татарских организаций с требованиями запретить этим людям говорить за рубежом международных, на международных форумах от имени крымских татар. То есть, вот представляете, уже
откуда,
письма...
Откуда у них тысячи?
Ну, тысячи, это я, конечно, он сказал множество, я даже не знаю, почему, откуда ну, тысячи татар, да.
Нет, организация множество. Татарская тысяча.
Организация, он сказал, много, от многих, много крымских организаций, в которые входят тысячи, естественно, человек, это татар. Так вот, Айдар, вот все-таки можно ли считать этот... Ну, это я вам расскажу в порядке анекдота, тут комментировать нечего.
Но, почему? Есть что,
да?
Комментировать.
Ну, скажите, давайте.
Понимаете, сейчас все хотят быть борцами с ИГИЛ. Включая даже таких людей, как вот этот вот человек на букву «Б», о котором вы сказали. Он тоже хочет быть борцом с ИГИЛ. Сравнивать ИГИЛ с Меджлисом, это, конечно, очень-очень-очень смешно, потому что в Меджлисе нет никаких исламистов, это абсолютно светская организация.
Радикальных, вот. Не просто радикальных,
да, вроде бы еще и радикальных. Может быть, там еще отрезанные головы завтра там нарисуют где-нибудь, чьи-нибудь. Вот. Я даже, если честно, не уверен, что эти опоры взорвали вообще крымские татары. Потому что там...
Там неизвестно, кто взорвал.
Нет, там, во-первых, неизвестно. Во-вторых, там полно украинцев самых разных вообще. Я там даже запутался в названиях организаций и батальонов, которые туда подтянулись, вот ветеранов этих и так далее. Поэтому, слушайте, у крымских татар может быть даже, слушайте, противотанковые мины. Это же, наверное, откуда-то из зоны АТО, да?
Да,
наверное.
Конечно.
Вот, собственно,
я, Айдар, серьезно-то и хотела у вас уточнить, почему мы все время говорим об этом гражданском протесте, как о протесте крымских татар? Вот это я хотела спросить в завершение своего анекдота.
Потому что идея была изначальная, идея была руководителей Меджлиса, конкретно это были три человека, это... Рифат Чубаров, он глава Меджлиса, это Мустафа Джамилев, это как бы неформальный лидер всемирно признанный крымских татар, да, вот, они оба депутаты Верховной Рады Украины, и это Ислямов Ленур, который, собственно, там возглавляет блокаду, это на месте, да, вот, значит, изначально требования, они стояли все политические. Вот суть этой акции вообще, она в том, что в ней нет никакой экономической составляющей. Поэтому и так украинская власть тоже тут немножко была врасплох застигнута, потому что, видимо, все связи были коммерчески налажены. Все работало как часики, да, эти полтора года. И вдруг какие-то татары, а потом к ним присоединяются еще и не татары, и ветераны АТО, и так далее, и так далее, заставляют их действовать вот в этой измененной реальности, некоммерческой реальности, понимаете, в которой они существовали все эти полтора года.
Невыгодная реальность, невыгодная для экономически для них реальность.
Конечно, и непривычная. Но дело в том, что у этих людей, которые там, они вот сейчас не дают восстанавливать эти опоры и так далее, стоят на дорогах, у них есть моральное преимущество перед властями в том, что как бы они не имеют никаких от этого преференций, они за идею, грубо говоря. Да? Вот сегодня Ксения Ларина хорошо написала в Фейсбуке про то, что она называла этих людей, которые взорвали опору, называла их партизанами. Где-то что-то в этом есть. Я это ни у кого еще не слышал, но вот у Ксении услышал, что-то в этом есть. Вот. Это люди, которые считают, что нужно наносить ущерб врагу, да, и наносят физический ущерб врагу. Ну, да, и никакое государство с ними ничего сделать не может.
Украинские партизаны на территории Украины. Это немножко... Эти партизаны действуют на территории врага, ну, а эти действуют на территории...
Ну, подожди, ну какая разница? Дело в том, что эти же, грубо говоря, рельсы-то, которые они взорвали, да, они же ведут туда, но эти опоры. Поэтому ущерб-то наносят они Российской Федерации, и они считают это за честь. Они считают, что они правильно действуют, потому что... Из чего мы начали разговор? Да, для Украины, для людей, которые там находятся, Россия – враг. Это надо понять просто, чтобы понять логику этих людей. Да? Угу. Вот и все.
Ну, кстати, вот да. Я вижу, что нам звонят наши слушатели. Уважаемые, дорогие, я сейчас вам дам слово. Я просто один важный момент уточню у Айдера. Ведь у этих людей там семьи, родственники, которые страдают, которые точно так же, как и другие крымчане, не крымские татары и не те, у кого... Вот как с этим чисто человеческим моментом здесь...
Ну, я вот внимательно смотрю за Фейсбуком, да. Ну, как внимательно, там же у меня кто там, крымских татар, тысяча в Фейсбуке, ну, да. Там, подписчиков и так далее, родственники, знакомые, там, да. знакомые и прочее. Сегодня все крымские татары, которые там я видел, ну, многие, репостят один анекдот новый, родившийся. Он на крымско-татарском языке, но я расскажу его по-русски. Это такой диалог в судаке. Здравствуйте, как твои дела? У вас свет есть? Ответ. Слава богу, нет.
Ага, хороший анекдот.
Вот понимаете, вот так относятся крымские татары к этому. Татары, то есть, да. Вот те, которые живут в Крыму, они воспринимают это как элемент гордости, понимаете, как элемент того, что их защищают. Потому что полтора года их там асфальтовым катком затаптывали, не давали ни говорить, заставили говорить шепотом, боятся говорить по телефону, заставили бояться ФСБ, обысков, заставили бояться увольнений и прочее. То есть там такое тотальное давление, облавы там в поселках татарских, в поисках непонятно каких преступников и оружия, которых у крымских татар не было никогда. Вот это все поиски ИГИЛа, террористов, там вот эта вся ерунда, да, вот эту чушь, которую сейчас несут. Вот. Вот эти люди, которые там оказались вот в таком положении, они, во-первых, терпят эти лишения, хотя они им неприятны, как и любым другим людям, да, бытовые трудности. Но они понимают, что как бы их жизнь сейчас, она очень, ну, скажем так, недостойно проходит, недостойно коренного народа и недостойно вообще любых людей, чью личность, чье мнение не уважают. И, понимаете, чье достоинство не уважают. Да, поэтому они понимают, о чем идет речь, и как бы вот так вот я вам рассказал этот анекдот.
Но политически, если все-таки, допустим, но у нас ведь два совершенно противоположных мнения в студии, получится у России обеспечить, не получится, хочет она этого или нет. Мне кажется, что не так все будет просто. Я вижу даже по чисто телевизионной реакции, как аккуратно освещают они эту историю, как они не хотят вступать в острый конфликт с Украиной по вот этой ситуации с блэкаутом в Крыму. Вот я чувствую, что как-то здесь нет и в России решения выложить эти деньги, о которых говорит.
Лен, я объясню, если можно. Дело в том, что в данном случае, вот это первый, пожалуй, случай, когда вдруг выяснилось, что преимущество Украины.
Да.
Что сейчас больше энергетически зависит Российская Федерация с Крымом присоединенным, чем наоборот. Потому что там атранцит, который они не, Россия не поставляет опять с оккупированных территорий Донбасса, да, он не в такой объем. И как бы тут, грубо говоря, палка находится в руках Украины, или рычаг находится больше гораздо, как Украина. Поэтому и сложно так все это делать. Да? Вот.
Не так просто.
И это чувствуется, что я думаю, что сейчас Москва и Киев созваниваются, что сейчас они думают, что делать, что сейчас идут страшные там поражения как в Москве, в московской власти, так и в киевской власти. Ведь долгие годы все это находилось в таком состоянии, когда все устраивало. Да? И тут какие-то эти демонстранты, протестующие, вдруг переломали все экономические связи, коммерческие связи и так
заставляют
далее.
Это принять политическое решение. Вынуждают.
Да, это чувствуется. Но при этом надо просто иметь в виду, что все-таки украинская власть, как любая власть, немножко, конечно, оторвана от общества, но не так оторвана, как российская, да. И они понимают, что большая часть общественного мнения, ну, по разным вопросам сейчас, вот я смотрел, 63%, 65%. Люди считают людей, которые выступают за прекращение снабжения оккупированных территорий, а снабжают не только Крым, между прочим. Знаешь, что Донбасс снабжает Украину тоже, да, электроэнергией?
Да,
это вот еще один рычаг, на самом деле, тоже мне рассказал замминистра сегодня энергетики. Так вот, большинство украинцев считает, что это такого рода экономическое воздействие, именно не война, экономическое воздействие, это допустимый аргумент в споре с Россией. И они почувствовали, как бы, что Украина может быть не только потерпевшим в данном случае, да, но и победителем там, не в полном смысле.
В каком-то раунде.
По крайней мере, да, не все время утираться, а иметь какую-то вот гидность, да, достоинство, что мы тоже что-то можем предъявить, и нам есть что предъявить Российской Федерации.
Хорошо, понимаете? Давайте послушаем звонок. Елена Моисеевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Тезка, мне скоро будет 80, я немножко помню, какие настроения у нас культивировались в гражданском населении по поводу оккупированных Германией территорий. Вот вам Айдар все очень правильно сказал, я просто хочу сказать, я ее поддерживаю. Я очень рада, что среди опрошенных на улице начинают появляться простые наши тети, которые говорят, что они в чем-то правы, мы их обидели, и... А тем, кто этого еще не понял, хочу напомнить, как до сих пор, наверное, в школах прославляют, и в мое время уж тем более прославляли Зою Космодемьянскую, которая поджигала крестьянские конюшни. Вот, наверное, вкратце
спасибо
все.
Вам
спасибо
большое
за передачу.
Спасибо вам за звонок. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, лично я считаю, что то, что утворяют Чубаров, Джамилев с правым сектором и остальными, это античеловечно, антинародно. Вот. Со стороны власти, которая на это не реагирует, киевской, Порошенко, Яценюка, это политически близоруко, вот, и стратегически неправильно. Вот. Порошенко немедленно должен был все это пресечь, запретить это делать, в преддверии холодов, в преддверии зимы. Вот. Тем самым показав добрую волю. Отношение украинской власти к людям, понимание всего этого, невзирая на все то, что вытворяет Путин и его компания. Можно было бы это понять, вот эту блокаду, если бы она предшествовала какой-то военной операции по силовому освобождению Крыма, уничтожению врага, захватившего остров, выбрасыванию его с этого острова, а потом быстренькое восстановление всех систем жизнеобеспечения. Да, но этого они сделать не могут, а вот таким образом. Вот, ну это просто издевательство над людьми, извините.
Спасибо, Александр. Я ваше мнение очень хорошо понимаю. Я даже удивляюсь, вот что меня удивляет, что это, вообще-то, вот вы сейчас проговорили позицию, которая уже должна быть на федеральных каналах идти красной нитью. Вы ненавидите своих людей. Вы оставляете их без света, без тепла. Это же, если вы считаете, что это ваши люди, если вы считаете, что Крым ваш, почему вы оставляете их вот без... Кирилл, что бы вы сказали по поводу такой
позиции? Ну, галлисты же не любили коллаборационистов. Я так понимаю, требовать от украинцев любви к крымчанам сегодня, мне кажется, невозможно. Но это такой моральный подход.
Да, но это действительно такая поразительная позиция. То есть сначала забрать Крым вместе с людьми, а потом сказать, почему вы их не любите, почему вы их оставляете без света и газа и так далее.
Мне всегда казалось, что в истории с Крымом можно было найти какой-то... политическое, мирное решение.
Уже после того, как он был аннексирован?
Да, все равно можно. Но вот сейчас это уже с каждым месяцем, с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Что касается вот этих высоковольтных опор и прочее, во всех ситуациях высоковольтные линии передач наиболее уязвимы для противника. И то, что они так это сделали сейчас, мне удивляет, почему они раньше не сделали.
И почему об этом не подумало российское государство, когда оно затевало всю эту историю? Когда оно затевало всю эту историю с Крымом, как вы и сказали?
А когда начинали, то...
Можно ли матку?
Секунду. Уже нет. Уже мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. Спасибо, дорогие гости.